Вы смотрите информационно-просветительскую программу Пензенской метрополии «Вопросы веры». Для вас работают мои коллеги и я, Наталья Зыкова. Здравствуйте. В Пензе состоялись памятные мероприятия, посвященные священномученику Августину Беляеву. И сегодня в нашем городе в гостях внуки священномученика Александр Николаевич и Ирина Борисовна, а также дочь духовной дочери владыки Ольга Алексеевна. Здравствуйте. Александр Николаевич, первый вопрос, наверное, к вам. Где вы сейчас живете, кем приходитесь, владыки, чьи вы дети?
Прихожусь я внуком. Мать моя Нина, дочь младшая владыки. Приехал я из Минска. До этого жил во Львове. До этого родился в Кишиневе. Отец военный, соответственно. Поэтому это когда переводили, это уже последние с 57 года это в Минске.
Я тоже внучка, в общем, получается. Старшей дочери владыки Августина. Тогда еще Александра Александровича Беляева. Живу в Москве. С большой радостью приехал к вам сюда на почитаемый праздник владыки, память его. 80-летие со дня расстрела его.
Каким образом дети владыки оказались, где оказались, как они выехали из страны в годы богоборчества? Какая у них была судьба?
Ни из какой страны мы не уезжали,
они
дети. Они здесь и были. Мама, она в Иваново, не в Иваново, но она ездила вместе с отцом, то есть с владыкой. И последняя – это Калуга. Она окончала там школу. До 37-го года она его видела. То есть никуда не уезжали. Ее могли, в принципе, репрессировать. Даже, скажем так, ее вызывали органы и спрашивали, когда уже владыка был арестован. Они пытались, из нее показания, что ли, взять, с кем он встречался, всякие подробности. Мама говорила, нет, ничего это. Можно сказать, дурочкой прикидывалась, но она в то время готовилась к экзамену. Она сидела и там спрашивает, она это учебник листает. Ее отправили в камеру, говорит, идите подумайте. Она все равно там продолжает. Ее оставили в покое. Правда, это она до сих пор говорит, чудо, почему ее не тронули, я тоже, если честно, не понимаю. Ее только сказали, как она говорит, к следователю там в кабинете зашел еще один. Он говорит, дочь владыки. Она говорит, посох, он ему больше не понадобится, и принесите завтра чистое белье. И все на этом. Больше она, естественно, не слышала и не видела. Говорили там, 10 лет без права переписки. Как оказалось, это не совсем так. Собственно говоря, до реабилитации.
Вообще путь сестер разошелся? Вы же в разных местах сейчас.
Да, разошлись, потому что моя мама в 41-м году вышла замуж. И, соответственно, за мужем она уже дальше ездила. Сначала, это 41-й год, ноябрь, то есть, когда из Москвы это бегство шло повальное, они туда пришли, зарегистрировали брак, и потом у Бабичевой Нины они это отмечали свадьбу. Да, это Торфяная улица. Я потом впоследствии в детстве там был, заезжали, видел ее тоже. Дом этот старый, добротный. Разошлись. Замуж-то вышли.
Они общались вообще, сестры?
Наверное, общались. Я вообще так подробно ничего не знаю, не могу сказать. Просто моя мама жила в Москве, а Нина Александровна жила в Минске. На моей памяти.
До этого еще во Львове мы жили, да. И, собственно говоря, из-за Львова, по-моему, насколько, опять же, детские воспоминания, мне-то там 5-6 лет было, это 55-56 год, в 57-м мы оттуда уехали. Как раз тогда, по-моему, она и скончалась где-то, нет? Позже.
Мне было 6,5 лет. О дедушке я ничего не знала. У меня целый кусок жизни матери вообще отсутствует. Никто ничего не может рассказать.
Оставался. Мама тогда повезла в Москву. Она был в складе, оставался, видимо, от деда, наверное. как-то уберегли золотой. Она его в храме продала, чтобы с деньгами как-то там помочь. Потом еще у нее часы были, тоже оставались золотые. Но это еще во Львове она продала их золотого, чтобы поехать. Вот. Ну, тут, ну, это я слишком мал был, в общем-то. И тогда... Ну,
вот. В общем, все от Нины Александровны. Все, что осталось. У нас ведь при арестах арестовывались даже фотографии, альбомы. Да, у нас все. Никакой памяти в семье, фотографий их нету. Потому что все при репрессиях, все это изымалось только из обыска, что-то ненужное фотографии. На одной из фотографий написано «изъято из обыска». Красным карандашом таким крупным. Вот. Ну, и фотографии, это, конечно, очень ценное для нас. Ну, человека мама, репрессировали, а памяти в семье
нет.
Мама
вспоминала только, что при аресте облачение, естественно, все забрали. Вот. И два Евангелия. Одно было рукописное, монашки писали, а второе было немецкое. Евангелие тоже очень... Ну, это переплет был очень красивый. Ну, вот их забрали. Остальные, видимо, как-то вещи... Ну, часть то, что осталось, потому что у нас... Ну, немного вещей остались, которыми вот, ну, пользовались. Видимо, как-то спрятали, не знаю. Вот.
А с посохом что случилось, неизвестно? Все-таки этот предмет не спрячешь?
Нет, мама ничего не вспоминала. Она только сказала, что ей отдали, но я просто предполагаю. Во-первых, я узнал, что у меня дед архиерей, уже будучи совершеннолетним. Ну, потому что отец у меня же ведь военный, член партии. И везде в анкетах он писал, что...
Дочь учителя.
Ну, жена у него – это дочь учителя. Ну, как это полправды. Вот. Ну, сейчас папа уже давно помер, конечно. Вот. Ну, он же это, естественно, знал. Правда, у него самого тоже судьба была непростая. Его отец был купец второй гильдии, очень состоятельный человек. Мы его в 17-м году сразу же убили. Ну, естественно, после этого тоже нигде не вспоминалось. А, он еще тоже интересное совпадение. Он дед, ну, то есть папин, мой дед со стороны отца, он был церковным старостой в Екатерине-Мученице в Москве. Это белорусское подворье сейчас. Православная церковь. Вот. Ну, вот. Собственно говоря. Поэтому я говорю, что вот у меня это вот, естественно, ни о каком религиозном воспитании речи быть не могло. Ну, естественно, нет, у меня была книга, мне давали читать. Это вот еще дореволюционное мое, это, как же называлось, моя первая, это свящи. Нет, может, подскажете? Я не помню. Нет. Там еще Дюрера или кого-то были эти...
Рисунки,
да. Да, моя детская священная, вот это моя первая священная, да, история. Ну, вот... Я ее там это смотрел, мама мне там показывала. Но так я очень долго не знал вообще, что у меня отец священник. Ну, потом позже сказала, а то, что он архиерей, это уже только когда совершеннолетний стал. Ну, она надеялась, что я буду держать как это, ну, язык с зубами. Хотя почти сразу же я это и не удержал.
Ваши родители с вами делились какими-то воспоминаниями о владыке? То есть каким он был человеком, как он воспитывал своих детей?
Ну, в общем-то, в воспоминаниях об этом довольно много написано. Ну, как у меня сложилось, он был, ну, ровен с дочерьми, ну, как бы в обращении. Ну, в то же время строг. Ну, как это строгость такая? Ну, например, вот то, что мама рассказывала, там, приносили там сердобольные, как это, прихожанки, там, эти вот подарки, там, на праздники или еще на что-нибудь. Вот, он в лучшем случае давал там оттуда конфетку и даже не показывал. Ну, вот мама говорит, ну, интересно же ведь детям, вот давай хоть посмотрим. Он говорит, зачем? Мы отдадим там дальше. Ну, то есть вот без ожидательств, скажем так. И мама, ну, в общем, до последнего она, скажем так, не то чтобы обижалась, но сожалела, что напросила его потом уже, будучи более старшей, чтобы на велосипед купить. Она говорит, а велосипед так и не купил.
Не баловал, в общем, дочерей.
А как все-таки вот двум маленьким девочкам после его ареста, после ссылки, после расстрела удалось выжить вообще, можно сказать, одним на всем белом свете?
Была нянька Анисия.
Маленьких.
Вот, когда была, ну, собственно, с рождения. Фамилию, к сожалению, не помню, но дома фотокарточка ее осталась. Ну, паспортная уже поздняя, ранних не было. Вот она, собственно говоря, она отсюда из Пензы была, и она очень помогала собственно говоря, их растить и воспитывать. И уже мама была взрослая, уже вышла замуж, и она с ними, ну, с ними жила.
Ольга Алексеевна, вы являетесь дочерью, духовной дочери владыки Августина. Вот вы держите в руках книгу как раз с воспоминаниями вашей матери. Расскажите вот наиболее яркие какие-то такие моменты вот из их общения, из их встреч.
Когда мама познакомилась с владыкой, это было время, он уже был архиереем Вознесенской епархии, да. А тогда ближайших архиереев к Москве всылали в Москву как место ссылки на какое-то время. Они сами должны были устраиваться. Сами их, кто знал, приглашали в свои храмы. Там старосты приходили, приглашали. И вот мама ходила, жила на Преображенской площади, рядышком там, и ходила в Преображенскую церковь. И там у нее были подружки. 7 человек их было, дружили с ближайшей из Черкизова, с Преображенской площади, из Богородска. Все ходили в эту церковь. Вот им там нравилось. И вот, говорит, у нас то один архиерей служит, то другой, старост очень хороший был. То одного позовет, то другого, все сильное. А потом, говорит, появился такой темненький, говорит, архиерей. И так он нам понравился, так его службы понравились. И мы, а мы, говорит, были знакомы с старостой. А у старосты была сестра-монахиня, пекла просфоры. С той мы, говорит, с мать Ольгой общались близко, и мы говорили: мать Ольга, как бы нам хотел с этим владыкой познакомиться, ты уж как-нибудь устрой нам встречу. Ну, и она устроила. Вот он после всеночной оставался и ночевал там в домике при церкви у старосты. И девочки эти пришли. Ну, владыка с ним поговорил, потом они уже как к своему стали приходить, спрашивать что-то. Беседовал с ними, только сказал: ну, у вас семеро, вот больше не надо, не приводите больше ко мне. И вот эти, да, потом, говорит, вдруг владыку хлопочут по епархии, верующие его отпускают из Москвы, он уезжает, через это время приезжает, а ночевал и жил вообще в подвальном помещении под церковью Архангела Михаила. Это там, где Большая Пироговская, где как раз университетская церковь медицинского института Архангела Михаила. И там маленькая комнатка, железная кровать, столик, вот как они у него там и там бывали, потому что иногда приглашал для беседы. И так они сдружились на всю жизнь. В общем, когда мы с сестрой вот уже стали большие, там после войны, может быть, в конце войны, уже вот эти подружки мамины, они все незамужние были, они приезжали к нам, и мы относились к ним как к родным тетям, как к маминым сестрам. Они очень были. Так владыка их сдружил, что они действительно всегда всем приходили на помощь, не только друг другу, а и знали, где кто болеет, кто там нуждается, в чем с кем-то надо посидеть, кому-то что-то принести. Они все посвящали себя вот таким добрым делам. Время-то было очень тяжелое. Закрывались храмы, они любили ходить по храмам. И там батюшка хорош, там послушает, там праздник, идут, и в то же время работали. И вот и закрывались храмы, батюшек в ссылку, в лагеря забирали. Время ужасно тяжелое было. Может быть, это их еще сплотило, вот эти трудности все. Ну и потом время и материально тяжелое очень было. Вот эта помощь нужна была всем. Да, а потом владыку первую ссылку в 28-м году арестовали, сослали в Среднюю Азию. А они знали, он, я забыла, в какой. В общем, я вот держу книгу воспоминаний. Это вот воспоминания моей мамы. Здесь, кстати, целая глава про владыку Августина, про Преображенку, и там много чего. Я только коротко по этому буду рассказывать, потому что я все ее, все жизни и этих подружек ее всех очень хорошо знаю, потому что мы все время с ними общались. Есть такая еще книга, называется «Женская Оптина». Там мамина, это проносит монастырь под Москвой. Мама 3 года там была послушницей. И там есть фотографии вот этих всех семь девочек, семь мам, там-то с ними. Вот если эту фотографию где-то найдете, покажете, что просто удивительно, какие молодые, 20 лет младшей, даже было 16 лет одной из них, но такие мужественные лица, вот, которые как будто они сами сейчас вот на передовой. Ну и следили они, владыку вот забрали в тюрьму в Москве, первый арест забрали, не знаю в какую, но они все старались узнать, когда высылали, когда высылают на ссылку или в лагерь, еще куда-то отправляют. Никто не знал из родных. И они также хотелось увидеть владыку, очень хотелось. И вот они вообще стали уже следить. Значит, узнали, что посылают, отсылают в ссылку с трех вокзалов. Это как раз вот Комсомольская площадь. Всех трех вокзалов. На север, с Ярославского вокзала, с Казанского. С Казанского, на эту, в Среднюю Азию, вот, лады, куда. И, в общем, они так уследили. Да, и не знали расписания. Узнают расписание поездов, все больше вечером отправляли, потому что вечером эти черные вороны приезжали, выпускали своих узников. И придут, и да, и распределяли. Тебе вот ты вечером будешь свободна, ты идешь туда, на тот вокзал. Вот смотреть, может, кого увидишь из батюшек. Брали валенки, брали какие-нибудь варежки, шарфики, что-то, хлебушка. Может, как-то удавалось иногда передать. Но вместе находиться нельзя было. Они так по платформе распределялись, если не одна. А так дежурила одна, может, на этом вокзале, а другая на другом. Вот. И владыку они украли. Все это как-то узнали, когда его будут отправлять. И вот она пишет в этой книге, владыка показался с посохом. Стройный такой, величественный, шел, хотел. А у владыки был еще и подьякон один. Он потом стал певцом Большого театра, Сергей Васильевич Богданов. Он хорист был. Но иногда, когда болел Козловский, Лемешев, он замещал их в основных ролях. Вот, мы его хорошо знали, он к нам тоже приезжал, и вот этот Сережа Богданов на руках нес вот его маму, она младшая была, Ниночку на руках держал, кто-то за ручку держал, Люсю, вот, и просили конвоиров пустить, проститься с отцом, не разрешили. И, говорит, потом поезд поехал, говорит, и бежали по платформе, бежали, потом с платформы сбежали, упали на землю, рыдали, конечно. Вот, и как только узнали, что владыка там в Средней Азии, в каком городе, что и поехали к нему. 2 года проходят, истосковались, поехала мама с будущей моей крестной, вот, Настя Решетова, она потом стала келейница и алтарница была у отца Иоанна Крестьянкина, когда его по епархии в Рязани, он там служил, в нескольких церквах переводили из одной в другую. Вот они поехали, Настя была постарше, такая разумная, приехали туда, и вот рассказывали, в этой книжке есть все, как они там все были.
Как пришло решение, как, почему вы все-таки решили передать четки владыке Пензенской епархии?
Я сказал сразу, что если будет, ну, или музей, или что-то в этом роде, то есть на хранение, ну, вот куда-то официально, то я отдам. Сначала я сказал, что, ну, как так просто. Но потом мне вот какая-то делегация приехала. Ну, вот я, в общем-то, уже туда и решил в Минск. Это, как же его, Августин, как его, настоятель, да.
Семи ключей вот этой церкви.
Да.
Братство вот это.
Вот. Он и Кира, значит, вот они приехали, ну, в общем-то, встретились, когда я четки отдал.
А какие-то еще личные вещи, владыки? Вот вы сказали уже о посохе, хотя, наверное, он вряд ли сохранился, потому что это достаточно большая вещь. Какие-то еще сохранились?
Вот сейчас я привел с собой еще, ну, фотографии, которые там некоторые не опубликовались. Там его ранняя Августина, ну, Александра Беляева, когда он еще этим был совсем молодой, да, гимназист там. С той стороны, там на память родителям. Вот. Ну, и еще одна, когда он вместе, ну, с Юлией, с женой. А, ну и потом из личных вещей, что я сейчас я привез. Ну, это его подстаканник, который... ну и кольцо его обручальное. Еще осталось, конечно, несколько вещей. Ну, я не знаю, они... Ну, это бытовые вещи. Ну, там пару ложек с его этими, которые дарственные, там, с монограммой. Там, да, это там ЕА и АА. Ну, епископ Августин, архиепископ Августин. А, потом еще вот сейчас и привезет этот кольцо для салфеток, тоже там с его монограммами. Ну, это обычно, наверное, прихожане дарили, ну, которые его ему.
Нет, вещь дорогая, все равно вот. Такой серебряный, витой. Серебро.
Вот, ну да, там, скань. Не знаю, как это называется, скань. Да. А ну, ну, еще осталось дома еще. Ну, это громоздкие. Но опять-таки, ну не знаю, там это вот как-то фруктовые ножики, там это вот бабочка и в ней этих там 12 ножиков.
Тоже,
там,
подарочное, ну, что-то.
Ну, не знаю. Могло быть просто из утвари, ну еще.
Вы догадывались, наверняка, может быть, знали о том, что у вас в Пензе есть родственники, или только недавно узнали об этом?
Я никогда не знала.
Я не знал, что в Пензе тоже родственники живут. Вот. Ну, я знал, что бабушка здесь родилась. Вот. Дед, в общем-то, он из Костромы, из-под Костромы. Здесь он просто его уже направили сюда после окончания академии. Вот.
Ну, а как вы узнали друг о друге? Как вы встретились первый раз?
Нет, с Ирой?
Нет, мы друг
друга. С Ирой мы с детства.
Ну, это вот первый через раз. Меня, наверное.
Ну да, наверное, да.
Я работала в Московской епархии. И у нас был секретарь комиссии по канонизации святых, отец Максим Максимов. И вдруг он когда-то приносит дело Лубянское из архива или что-то и говорит, что вот есть дело архиепископа Августина Беляева. Он к тебе отношение имеет. А я говорила, что у меня дедушка владыка, что он был репрессирован. Вот. И я говорю, как попало это? Говорит, отец Дамаскин Орловский занимается житием. Вот, можешь посодействовать, если остались у тебя какие-то родные, чтобы это все как-то было так композиционно в житие что-то вошло. Вот. Ну, мы с ним беседовали, и отцу Дамаскину я кое-что рассказывала. То, что, ну, было известно от Нины Александровны. Вот. Но однажды вот я уже уволилась из епархии, уже канонизация прошла, уже время такое, лет, наверное, 8, и я уже была пенсионерка, что ли, не знаю. Вдруг раздается звонок по телефону. Звонит вот наша Любочка, которая в Пензе живет, и говорит, а я ваша сестра. Я говорю, откуда у вас мой телефон? Откуда вы меня знаете? А вдруг я не та? Она говорит, мне дал ваш телефон отец Максим Максимов. Он занимается вот этими делами канонизации. И я назвалась родственницей. Вас разыскивают давно наша семья. Лет, наверное, уже 12 прошло. Мы, говорит, через передачу «Найди меня» вас ищем. А как это получилось? Увидели фотографию, где владыка с двумя дочками. И их мама увидела и говорит, это наши люди, это наша семья, это наши родственники. Но по линии своего дедушки. Значит, наша бабушка и их дедушка были в двоюродном родстве. Как вот мы с Сашей. Мы же двоюродные. Mm-hmm. И получилась вот такая вот многостепенная вообще история. Очень интересная и совершенно необычная. Потому что это все благодаря интернету. Это же все визуально, все виртуально. Могло этого не быть и не случиться. Но тем не менее, вот сегодня нас вот дед собрал вот в этот день, необыкновенный для нас. И вот из Белоруссии Саша приехал, и я, и вот от матушки Анны приехала Ольга Алексеевна. Вот покажите фотографию нашей матушки Анны, которая очень много нам дала воспоминаний.
В Среднюю Азию они поехали, и там вот в Ходжентсе он написал им, подарил вот эту фотографию и маме, и Насте Рештовой, и написал каждому свою. Вот маме он написал. Он обещал и вместе с нами, стезей скорбных наших дней, идти, как шел с учениками, межой засеянных полей. Учитель здесь, в края святые, иного мира нас зовет. И счастлив, кто душой Марии, хоть к краю рис его прильнет. Не постыдит он упования сердец, отдавшихся ему. Забыть заставит и страдания, и тьмы, и зла, пугающую тьму. Ходжент, 28-й год. Вот, а мама под старость, она дожила до 99 почти лет. И вот всегда владыка – это самый дорогой человек всю жизнь был. И все мы про них все знали, и с ними общались
совершенно
по возможностям.
Духовное такое общение, духовное родство. Она заменяла мне кровное. И вдруг вот на старости лет я узнала, что у меня родня здесь. В общем, все встретились, все друг друга любим, благодарим. И так многим обязаны этой земле пензенской. И сегодня после богослужения мы ехали и восторгались природой. Какая земля красивая. Ну, конечно, самое красивое – это люди. И на семи ключах мы убедились, как обхаживают землю, как обихаживают монахи эти семь ключей. И место заповедное нас очень встретили хорошо. И мы всех благодарим. И владыку, который этим занимался, и наместника этого монастыря. Мы всем благодарны. И отцу Августину, и владыке Серафиму. Всем очень признательны за память о нашем дедушке, владыке Августине.
Спасибо вам большое за интересную беседу. Ждем вас еще в Пензе в гости. А у нас на этом все. До новых встреч. Увидимся ровно через неделю на телеканале «Союз». Будьте здоровы и всего доброго.